Я позволю себе начать с вопроса, который может показаться несерьезным, но я серьезен абсолютно. Если человек масон, и ему задают вопрос, масон ли он, какое для него естественное поведение? Скрыть этот факт или абсолютно спокойно в этом признаться?
Масон волен как признаваться в этом, так и не признаваться в этом. Дело в том, что я вам скажу честно, за мой большой опыт исследования масонства я своими глазами еще не видел ни одного человека, пострадавшего от того, что он признался, что он масон. Даже в России, которая, так сказать, в этом отношении диковатая, то никаких пострадавших нет. Скажем, тот же Андрей Богданов, да, великий магистр Великой Ложи России, он баллотировался на пост президента России и не скрывался его членство в масонской ложе. И ничего, человек спокойно ходит по улице.
Но в таком случае, на чем основан вот этот феномен массового сознания, априорное отношение массового сознания, не очень разбирающегося во всех этих вопросах, оно как бы негативное. Вот мы видели недавно такой смешной скандал вокруг одного из сюжетов, показанного по телеканалу РТ, бывшая Russia Today, где Хиллари Клинтон обвинили в том, что в ее президентской кампании ей помогают иллюминаты. Вот там, значит, изучался логотип кампании, которая поддерживает Клинтон, говорилось о его сходстве с некими иллюминатскими символами. Над этим потом потешались в социальных сетях, сам телеканал убрал этот сюжет со своего сайта. Но, тем не менее, психологически, по вашему мнению, почему такие истории о тайном закулисье высокой политики, они неистребимы и постоянно всплывают?
Часто человек, который в жизни чего-то не может добиться, он ищет кого-то, на кого он может свалить свои беды. Причем желательно, чтобы это был человек для него недоступный. Вот, чтобы от него не требовалось каких-то немедленных действий. Вот почему у меня все плохо, да? Почему у меня нет достойной работы? Почему я неудачник? В этом виноваты иллюминаты. Он не понимает, кто это такие, не понимает, где их искать даже. Вот. Но он для себя все, как сказать, он успокоился. Насчет скандала с Хиллари Клинтон, в России подбивают, знаете, все зады американской вот такой конспирологической пропаганды. Лет 10 назад, если не больше, был скандал. Она куда-то пошла с барочкой, на которой был изображен Феникс. Да, Феникс известная не иллюминатская, конечно, а розенкрейцерская символика. Начали это пережевывать. Но розенкрейцеры это что? Это открытая, разрешенная США организация. Достаточно большая, влиятельная. Розенкрейцеры неинтересно. Скажем, иллюминаты. Иллюминаты не пользовались символикой Феникса. Ну и так далее.
Но почему такой человек, обычный, о котором вы говорите, не сильно искушенный, не сильно образованный, ищет причину этих бед или источник такого заговора столь далекой от него среде? Если взять тех же иллюминатов, насколько я понимаю, это организация, которая существовала, была основана в 18 веке.
В мае 1776 года.
В Баварии, да?
Да, в городе Ингольштадт, тогда он Вейсгауптом. Аутентичных иллюминатов Вейсгаупта сегодня не существует. Они прекратили свое существование, ну, максимум за смертью Вейсгаупта в 1830 году. И те иллюминаты, которые есть сегодня, это, как сказать, возрожденные иллюминаты Теодором Ройсом и Леопольдом Энгелем. Примерно 1885 и 1890 год.
Но почему же вот к ним обращено это внимание? Что в их идеях или в их практиках такого, что именно их позволяет конспирологам представлять их как источник некой, ну не то чтобы опасности, а вот каких-то интриг и чуть ли не как некое мировое правительство?
Твое выяснение, для чего были созданы иллюминаты Вейсгаупта? Они были созданы для продвижения того, что называется новыми социальными технологиями. В то время было большое религиозное давление. Они продвигали свободу религии, они продвигали демократию, идею выборности. Потому что, скажем, когда человека нельзя переизбрать, да, это не очень хорошо. Естественно, кого это волновало? Это волновало иезуитов, это волновало царский двор. И они старались изобразить иллюминатов, я имею в виду иллюминаты Вейсгаупта, в образе каких-то вот таких вот зверских злодеев. Боже, что они делают? Они требуют свободы религии или вообще не исповедовать никакой религии? Боже мой, они говорят о том, что царя нашего божественного монарха можно переизбрать, если он будет плохо руководить государством. Вот, для них это казалось дикостью какой-то и подрывом устоев.
Да, но мы говорим о реалиях о давно ушедших времен, 200 или там 200
это
с небольшим,
наверное,
да, даже лет. Однако продолжает, так сказать, этот миф существовать, видимо, во многом и потому, что сами эти организации, можем тут немножко уже отвлечься от иллюминатов, а переключиться и к масонским ложам, они все-таки, насколько я понимаю, придерживаются определенных обрядов, определенных правил, которые окружают некая такая аура таинственности. Если, как вы говорите, сами идеи такого рода организации, они, в общем-то, либеральны, прогрессивны. Чего бояться сейчас? Эта таинственность, она была вот в те времена, о которых вы упомянули, вполне логично. Их преследовали, так сказать, реакционное правительство. А сейчас с чем связана вот эта некая такая отделенность и таинственность? Или это тоже миф?
Масонство – это не тайное общество. Это называется общество с секретами. Есть определенные вещи, которые как бы закрыты от посторонних, знаки, пароли. Это все можно найти в интернете. Единственное тайное масонство – это участие в ритуалах. Без участия в ритуалах того, что происходит, все равно понять нельзя. Масонство как организованная сила на политику не влияет и влиять не может. Это совершенно по-другому устроенная структура.
А можно чуть поподробнее, потому что как раз именно во влиянии на политику масонов и обвиняют, причем в самые разные времена. Вот пример. Февральская революция 17-го года в России.
Из 12 членов временного правительства было 11 масонов и один кандидат.
Ну вот, вот вы и подтверждаете.
Ну, как мы видим, это им не помогло. Мало того, среди большевиков тоже были масоны. Ну и самых известных, это, скажем, Луначарский. Троцкий получил только первый градус.
И как относилось партийное руководство, например, к масонству того же Луначарского?
Вы знаете, учитывая, что Ленин тоже был однажды приглашен читать лекцию по политэкономии в масонской ложе в Париже, думаю, что вполне благоприятно. Однако при этом надо учесть, что в 1922 году Троцкий, выступая на Конгрессе Коминтерна, выступал против масонства, утверждая, что оно отвлекает, так сказать, рабочих от классовой борьбы.
Они считали масонство явлением каким? Сугубо буржуазным? Или как это встраивалось в марксистские теории?
Дело в том, что Троцкий написал большую книгу об этом, огромную. Есть такая книга Троцкого «Моя жизнь», его автобиография в двух томах. И он много там говорит о масонстве, рассказывает, что он написал большую книгу в 1000 страниц. Но рукопись его, к сожалению, пропала. И он там в этих мемуарах много сожалеет об этом. Там, видимо, подробно разбирался этот вопрос. Могу сказать, если коротко, позиция Троцкого была такая, что масонские ложи примеряют буржуазию и высшие слои рабочих. То есть рабочих мастеров, рабочих, имеющих высокую квалификацию, хорошо зарабатывающих. Поэтому уже в дальнейшем, вот где-то с года 22-го, он считал масонство негативным явлением, вредным для классовой борьбы. Объясню, как сегодня устроено масонство. Если оно и может где-то оказывать влияние, то это только, может быть, в Соединенных Штатах, и то только на уровне каких-нибудь местных выборов. Эта структура не пирамидальная, эта структура горизонтальная.
А вот вы говорите, что эта структура не пирамидальная, то есть нет никакого единого центра, который бы связывал масонские ложи и другие организации всего мира?
Нет. В Соединенных Штатах существует 51 великая ложа. В каждом штате существует собственная великая ложа. В каждом государстве существует своя независимая, суверенная великая ложа. На территории одного государства может быть только одна регулярная, то есть признанная Великой Объединенной Ложей Англии, великая ложа. Единственная, так сказать, организация, ну, не центральная, оказывающая такое моральное влияние, это Объединенная Великая Ложа Англии, United Grand Lodge of England. Она не может отдавать приказов. Единственное, она может признавать или не признавать.
А для чего в таком случае, вот с точки зрения идеологической, что ли, для чего современное масонство существует? То есть, если говорить о временах там далеких, с которых мы начали, там все понятно. Там вполне актуальной была борьба между идеями, так сказать, либерально-прогрессивными и идеями, куда более консервативными. Сейчас это, все-таки не выглядит столь актуальным, по крайней мере, для развитого мира. В чем тогда смысл их существования?
Есть разное масонство. Да, сейчас мы с вами говорили о регулярном масонстве. В Соединенных Штатах, Великобритании, странах Европы это больше своего рода такой социальный клуб, да, куда можно пойти, пообщаться. Но в том числе там существует и система духовного, система эзотерического развития на разных уровнях. Люди занимаются благотворительностью в той форме, в которой им это нравится. Если говорить об эзотерическом масонстве, да, о египетском масонстве, это небольшие эзотерические такие, ну, кружки, где люди собираются, читают лекции, обсуждают какие-то сложные вопросы, проводят какие-то достаточно странные ритуалы для развития сознания. Причем это делается в узком кругу, так сказать, люди не боятся, что придут люди со стороны, над ними будут смеяться. Это такой вот узкий круг для саморазвития.
То есть можно сказать, что это в каком-то смысле немножко игра?
Вы знаете, все на свете игра. Футбол тоже игра, но его смотрят миллиарды людей. Причем футбол игра гораздо более глупая, согласитесь.
А если взять Россию, как это выглядит в современной России? Насколько масонство проникло в современную Россию, эти вот клубы, о которых вы говорите? Насколько это актуально и насколько это распространено?
И, к сожалению, это мало распространено. Всего, насколько я знаю, в современной России масонское посвящение получали, это не значит, что все они посещают ложи, порядка 1200-1300 человек. Но это капля в море. Масонские ложи существуют в Москве, в Петербурге, еще в нескольких городах. Ну, в Москве, Петербурге это достаточно серьезные ложи. В основном это очень небольшие организации. Почему это так слабо развивается в России, я, честно говоря, не могу понять. То есть, казалось бы, сейчас должен был наблюдаться бурный рост масонства, тем не менее, не происходит.
А почему вы считаете, что должен был бы наблюдаться бурный рост масонства? Что этому способствует?
Этому способствует то, что называется эмансипация обществ. Если при советской власти это было строго запрещено, за это наказывали. Но в последнее время уже просто не обращали внимания. То сейчас, казалось бы, смотрите, это метод социализации. Вот, метод социализации человека. Он становится членом какой-то группы. Причем группы достаточно неформальные. В чем проблема российского общества? И сегодня, и всегда была. Оно атомизировано, оно не социализировано. Вам приходилось, наверное, читать книги великих российских гуманистов XIX века. Короленко, Гиляровский, Чехов. Есть, например, у Куприна много об этом. Вот случилось у человека несчастье. Да он потерял работу. Он чиновник. Заболел, потерял работу. Он в нищенствует, попал на улицу. В Америке это невозможно. Он такой достаточно чиновник средней руки в небольшом городке. Ага, он, значит, член масонской ложи. Он заболел. Братья ему помогли как-то, да, он потерял работу, братья помогли ему найти работу. То есть такие истории, да, типа вот как у Гиляровского, трущобные люди, в том же США, такая история просто не могла произойти. То есть человек, член социального клуба, не только масонов, их было огромное количество, от Феллоус, рыцари кавалеры Пифея, рыцари Макабеев, их полно, каждый человек среднего класса был членом какого-то социального клуба, который мог его поддержать в тяжелой жизненной ситуации. В России этого не происходило. Оступился, упал. Все. И лежишь в грязи.
Несмотря на небольшое количество российских масонов, как вы говорите, известно ли что-либо о принадлежности каких-то публичных фигур, более или менее известных, к масонским ложам? Ну вот вы назвали Андрея Богданова, но он такой политик второго-третьего эшелона. А вот из фигур более крупных...
Вы знаете, никого не могу назвать, и точно не могу, нету. Есть несколько таких, ну, достаточно ярких фигур, и то не очень. Но они получали посвящение за границей, и никакой масонской деятельности не поддерживают. Это такое бывает. Человек учится, скажем, за границей, в университете, там на каких-то курсах, вступает в ложу, потом возвращается в свою страну, и масонской деятельности не поддерживает.
А что вы понимаете под масонской деятельностью? Вот как она выглядит на практике?
Человек участвует в ритуалах. Человек готовит зодческие работы, то есть лекции, проводит какие-то исследования, участвует в каких-то благотворительных проектах. Все крупные люди, которые относительно крупные, которые в свое время получали посвящение за рубежом, Европе, США, сейчас в России деятельности этой не поддерживают.
Как стать масоном? Вот если человек что-то прочитал, чем-то его привлекли, так сказать, или просто любопытствует, то он должен делать?
Очень просто. Сейчас, например, в России, да, тем более в США, существует достаточно много сайтов масонских лож. Вот, например, человек живет в Москве, самое простое, хочет стать членом регулярной ложи, Великой ложи России. Заходит к ним на сайт, там есть форум, пишет обращение. Здрасте, я такой-то, такой-то, интересуюсь. С ним проводят предварительные переговоры по телефону или по интернету. Видят, да, нормальный, достойный человек. Его приглашают вначале на белый стол. Белый стол – это такая трапеза с участием, в том числе и приглашенных гостей, которые проходят после масонских работ. Человек приходит на белый стол, это чаще всего бывает где-то в ресторане, там, в закрытом клубе, садятся, вместе ужинают, беседуют, человек представляет себя. И дальше уже решают, хочет ли он быть в этой компании, или, может быть, они решат, что он им не подходит, просят направить его в какую-то другую рожу. Через 2-3-4 посещения его уже назначают кандидатом. Вот он заполняет анкеты, и происходит посвящение. Ничего сложного.
В истории масонства много и таких достаточно теневых страниц, которые связаны, может быть, с вещами, не всегда, так сказать, сочетающимися и с высокими идеалами, и с законностью как таковой. Ну, самый яркий пример из истории 20 века – это ложа, известная ложа П2 в Италии, вокруг которой был в свое время грандиозный скандал. Да. Как сами масонские организации с этим борются или не борются? Есть ли вообще какие-то способы, то ли развлечения между истинным и ложным, между тем, что еще приемлемо, и тем, вот в правилах самих масонских лож, и тем, что категорически нельзя. Как случилось, что вот та же ложа П2 фактически стала мафиозной организацией?
Отвечаю, ложа П2 не была мафиозной организацией. Это искусственный скандал, раздутый левой прессой Италии. Совершенно искусственный. Ложа была очень большая, влиятельная. Там были очень влиятельные люди из спецслужб, из руководства армии. И левая пресса подняла скандал. Караул хотят устроить фашистский переворот. Никаких оснований под собой это не имело. Но в том числе, поскольку ложа была очень большая, свыше 800 человек, там, естественно, попадали всякие люди. В том числе там был один, Калва была его фамилия, банкир. Он прикарманил деньги мафии, его потом убили. Но это был один человек на 800 с чем-то. Пытались потом одно связать с другим. Но, еще раз подчеркиваю, ложа П2 никаких законов не нарушила. И весь этот скандал был раздут совершенно искусственно. Но, однако, бывают иногда скандалы в масонской среде. Что при этом происходит? Собирается масонский суд чести. И такого человека, который допустил какие-то неправомерные действия, скажем так, его либо усыпляют на время, то есть исключают на время, либо исключают навсегда, либо исключают с лишением всех масонских степеней. Это крайняя мера.
Каких-либо других санкций и преследований не предусмотрено. Само исключение является наивысшим наказанием.
Да. Да, наивысшее наказание – это исключение с лишением масонских степеней.
Если говорить о конспирологических теориях вокруг масонства, как возник миф о тесной связи масонов и евреев? Вот эта концепция жидомасонства пресловутого.
Если мы возьмем всю масонскую легенду от начала, да, и до конца, даже если мы будем говорить только о символических степенях, 1-3 и шотландском уставе, 4-33 градус, мы увидим там сильное влияние иудаизма. Первые три степени масонства, они вообще сугубо иудаистские, то есть на них говорится о строительстве Иерусалимского храма. На более старших степенях, степенях шотландского устава, тоже очень много говорится о строительстве Иерусалимского храма, о восстановлении Иерусалимского храма после разрушения его Навуходоносором. Но в том числе начинают появляться в шотландском уставе и христианские какие-то идеи и термины. Но поскольку христианство тоже было основано евреями, как вы помните, все это носит сильный иудаистский характер. Большинство паралей, да, которые мы встречаем с 1 по 33 градус, прошу прощения, что я объединяю, так сказать, в одну кучу символическое и шотландское масонство, это термины из древнееврейского языка. Поэтому, когда это стало появляться, так сказать, на публике, разного рода обскуранты, разного рода черносотен, публика такого плана, они начали беспокоиться. Ой, наверное, это евреи влияют. Но стоит сказать, что евреи в масонство принимали, ну, наверное, почти с самого начала. Скажем, первые евреи, о котором мы знаем, в 1723 году мы знаем, что еврей был назначен мастером, то есть мастером стула, президентом одной из масонских лож. То есть, ну, из этого понятно, что уже какое-то время он был масоном, да, то есть, как минимум 3 года. То есть он получил 1, 2, 3 градус и должен был пройти пару, так сказать, должностей, прежде чем был назначен президентом ложи. Самое раннее в 1720 году его приняли при учете, что современное регулярное масонство было создано в 1717 году. Однако была ложа, где евреев действительно долгое время не принимали. Это Берлинская ложа трех глобусов.
То есть весь этот миф о евреях-масонах – это и некое исторически истинное зерно, но очень плохо переваренное и снабженное изрядной долей антисемитизма, так?
Сформулировали на 100% точно.
Какое будущее у этих организаций? Вы утверждаете, что сильным политическим влиянием они не пользуются. Но в таком случае на чем основана их, так сказать, живучесть, вот продолжительность этой традиции? Насколько активно они вербуют новых членов, например?
Вы знаете, я смотрю, что сейчас интерес, например, к эзотерическому масонству только растет. Люди активно вступают в ложи египетского масонства. Ну, египетское – это созданное Калиостро. Люди там находят общение, могут обсуждать какие-то вещи. Смотрите, кто хочет заниматься политикой, для этого сегодня есть политические партии, которые действуют совершенно свободно. Кто, как мы называем, взыскует тайного, кто хочет изучать эзотерику, изучать глубоко духовные традиции, он приходит в эзотерические ложи масонства. То есть, скажем так, смерти их в ближайшее время мы никак не ожидаем. Наоборот, я вижу в последние годы, последние десятилетия, очень бурный расцвет эзотерического масонства. Он связан в том числе и с кризисом традиционной религии. То, что человек не может найти в церкви или в синагоге, он находит в масонской ложе.